мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем, что же готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Буфтяк, рядом со мной мой друг, коллега и соведущий Игорь Кривицкий.
Привет.
И, Игорь, скажи, тебя случайно не раздражает вся вот эта история, которая тянется весь год с продажей мемов?
Вот в такой формулировке как-то я озвучил, да, потому что мемы — это народное достояние, я считаю.
Вот-вот, там еще и такие сложные слова, как NFT и блокчейн. И мне кажется, пора уже раз и навсегда разобраться с этими сложными английскими словами и аббревиатурами. Что это такое? Мы в России живем. У нас мемы, наследниками Советского Союза, бесплатные. Надеюсь, что расставить все точки над «и» нам поможет независимый эксперт и основатель сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга Дмитрий Плахов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Наверное, хочется начать с такого вводного вопроса. Что такое NFT, что такое блокчейн и почему вообще эти два термина указываются вместе и рядом, когда речь идет там, про ту или иную историю о продаже картинки, мема, музыки,
любого другого диджитал-арта,
пикселей, да, все что угодно.
Вопрос, который вы задаете сейчас, действительно радует, потому что раньше обычно задавали вопросы, почему и чем различаются блокчейн и биткоин. Слава богу, мы сейчас живем в 2021 году, когда на этот вопрос большинство интересующихся уже для себя, значит, нашли ответы. Но возникла новая беда, значит, новая терминология. Вот как вы уже сказали, NFT, Non-Fungible Tokens.
Non-что?
Non-Fungible Tokens.
Что значит fungible?
Значит, переводится с английского следующим образом. Это невзаимозаменяемые токены или жетоны. Угу. Это совсем уже по-русски будет.
Угу.
Так вот, эти самые жетоны, чем хороши? Ну, наверное, о жетонах многие слышали, когда смотрели фильмы про казино. Надеюсь, никто в казино не ходил из наших российских граждан. Но, по крайней мере, фильмы смотрели.
В питерском метро последний раз я взаимодействовал с жетонами.
В парке развлечений.
Вот. Вы нашли более хорошую аналогию. Но жетоны сами по себе и в метро, и в казино являются взаимозаменяемыми. То есть они представляют в момент игры или в момент прохода в общественный транспорт эквивалент какой-то расчетной единицы, да, какой-то ценности, там, рубля в данном случае. И они взаимозаменяемы. То есть, по сути дела, один жетон от другого ничем не отличается, если вы, конечно, его там не подтачиваете.
Кто угодно мог воспользоваться моим жетоном, уровнем. И я мог воспользоваться чем угодно жетоном.
Совершенно верно. То есть за жетон вы можете приобрести право проезда. Вы можете это право обменять, просто передав другому человеку. А можете, ну, в казино да, а в метро не можете. Можете обменять обратно на деньги. И таким образом, скажем, невозможно зафиксировать за какой-то личностью, за гражданином, за его, так сказать, паспортом или там другими идентификационными данными, зарегистрировать некое право владения.
Угу. То есть конкретно этот жетон не получится мне вот единовластным быть владельцем этого жетона.
Даже если ты подпишешь его жетон Артема, он все равно будет не твой.
Да. Потому что он не уникальный.
И вот тут, я так понимаю, кроется основная, ну как сказать, фича NFT, да?
Совершенно верно. Вот non-fungible tokens, невзаимозаменяемые жетоны, представляют собой, скажем так, паспорт изделия, который переходит в электронном виде от одного участника сети или от одного аккаунта в этой сети, да, к другому. Чем это хорошо? Тем, что мы можем в блокчейн-сети, а таких сетей сейчас уже достаточно много, это и биткоин, и эфириум, и множество других, мы можем полностью идентифицировать действующее лицо. Да, говорят, что блокчейн прозрачен, публичный, да, но тем не менее, как бы за аккаунтом скрываются люди совершенно, там, так сказать, не представляется возможность их опознать, потому что действительно участие в этой сети анонимно, но так или иначе, сам по себе аккаунт, он верифицирован всей сетью, его невозможно подменить, потому что он основан на специальном, скажем так, способе шифрования, да, и авторизации в сети. И можно сказать, что если этот аккаунт действительно как бы зарегистрирован, то он представляет собой некого человека за ним. Соответственно, другой аккаунт точно так же представляет другого человека. Оба этих человека могут, ну, как паспорт, как некий уникальный идентификатор, показывать это остальным членам сообщества.
Угу.
Вы, наверное, уже поняли, что сам термин NFT, так же, как и работы, которые за них продаются, они имеют ценность, имеют значение только в рамках определенного сообщества. Да? Вот выходя за эти рамки уже, в общем-то, мы видим, что никто не понимает, в чем, собственно, смысл.
Бабушке не объяснишь, что вот эта картинка в интернете на самом деле принадлежит мне и только мне.
Да, причем я за нее отдал $1 миллион, да, она скажет, а зачем?
Дмитрий, я находил такое интересное сравнение, мне кажется, оно будет справедливым, ну вот как раз-таки вы скажете. Писали, что можно сравнить это с картинами в музее, то есть смотреть на них могут все, но владельцем может выступать там частный инвестор, фонд какой-то или музей. То есть она вроде и выставлена, да, там этот же мем могут люди копировать, делиться им, смотреть там, но при этом оригинал-то все равно принадлежит кому-то. И здесь как будто бы вот цепочка такая же, да?
Уже какие-то юридические действия вроде там дарения, продажи и так далее может делать только человек, владеющий этим NFT, а не кто угодно в сети.
С одной стороны, да. Но с другой стороны, картинку, которую вы приобрели вот при помощи NFT, тоже может смотреть любой. И галереи, виртуальные галереи онлайн, они практически ничем не отличаются от галереи, в которую вы ходите ногами. Только в галерее, в которую вы ходите ногами, все-таки висят картины ощутимые, которые можно потрогать руками. И право владения этой картиной закреплено на сегодняшний день в неких документах, имеющих юридическую силу. Ну, скажем так, вот на сегодняшний день мы говорим сейчас про Российскую Федерацию, да?
Ну, да, да.
Да, и вот эти документы, они абсолютно легальны в рамках российского закона.
Угу.
Что касается NFT, то, скажем так, ни российскому, ни некоторым другим законам они никак не, так сказать, не понятны. И обосновать, скажем так, право владения NFT и вот этой картиной довольно сложно. То есть, да, опять-таки, в рамках сообщества криптоэнтузиастов, авторов и так далее,
это очень круто.
Такая интересная практика, это круто. Но, если мне не изменяет память, по-моему, даже на сегодняшний день невозможно это право доказать, в том числе и в американском, и там, в суде Великобритании, и в Гааге, и прочих местах.
То есть это правда, что пишут, что ни в одной стране еще нет законодательства, которое бы нормально контролировало там блокчейн и NFT?
Совершенно верно. Мы с этим NFT настолько бежим впереди поезда, что на самом деле даже сам термин блокчейн и распределенный реестр на сегодняшний день достаточно четко не сформулировано ни в одном законе. В каких-то странах решили не связываться и просто заблокировали любую деятельность с блокчейном, да, с биткоином и с другими сетями. В каких-то странах вроде бы разрешили разработку этих сетей, использование этих сетей, но тем не менее не считают криптовалюты платежным средством. Ну и я не знаю ни одной страны, где утверждалось бы в законе, да, что можно обменивать криптовалюту на национальную валюту беспрепятственно, без комиссий, без, так сказать, каких-то преследований со стороны закона.
Угу. При этом можно вспомнить прекрасный пример первой истории с покупкой NFT токена. Это была черно-белая работа художника Бэнкси, точнее, трафарет 2007 года его под названием «Моранс». И, значит, компания, блокчейн-компания, скоро мы к этому перейдем, нужно тоже там разобраться, что это значит, Injection Protocol, она купила, значит, эту работу, сожгла ее, есть видео, можно с ним ознакомиться, там мужчина в маске, еще до того, как ковид бабахнул, он уже был в маске, безопасность, что он что-то знал. Значит, рассказывает о том, что вот мы там приобрели, и смотрите, сейчас мы будем ее сжигать. Сжигает ее и...
Как Джокер, огромная куча денег.
Да, и хвастается, что ха-ха, теперь единственный там, условно говоря, оригинал есть только у нас. Мы крутые. Вот как-то так. Но потом же что произошло там? Певица Граймс, мне нравится, ее подписывают, известная как мать ребенка Илона Маска. Ну, known for, что называется. Она совершила сделку на 400 NFC токенов, значит, которые были привязаны к 4 рисункам. Вот тоже хороший вопрос, как можно 400 токенов. Получается, что один рисунок может стоить не один токен?
Ну да, получается. Это как с любой криптовалютой.
Нет, уважаемые господа.
Так.
Тут очень серьезное противоречие лежит в этих словах, потому что тем-то и отличается криптовалюта.
Да, точно.
От NFT, тем, что криптовалюта является заменяемым жетоном, по сути дела, а тут незаменяемый.
Ну да, один биткоин на другой поменял, и ничего не произошло, это все еще биткоин.
Я, честно говоря, пока не знаю, какую именно новость вы читаете, поэтому не слежу по текстам, но я могу предположить, что, может быть, она выпустила некую серию токенов, связанных действительно с этим произведением, в надежде на то, может быть, эта надежда даже удовлетворена, что несколько человек приобретут право на какую-то часть изделия, потому что
да, вот я об этом
есть такая практика, картину там, или музыкальное произведение могут поделить на части и разные части предоставить различным владельцам.
Как с недвижимостью, например, вот есть такая аналогия.
Как с недвижимостью. Вот, кстати говоря, да, действительно, вот еще несколько лет назад, когда, собственно, технически уже был реализован вот этот протокол, да, NFT, и уже можно было, собственно, уже пользоваться и какие-то проекты строить на этой системе. Почему-то тогда такого ажиотажа не вызывала технология. Вот только сегодня почему-то мы слышим, что со всех рупоров, что вот наконец это стало востребовано. Это было готово еще лет 5 назад. И тогда еще были проекты, можем вспомнить тут и на незабвенные ICO, да, мошенничество с различными там несбыточными white paper'ами и прочее.
Это да, мы поговорили.
И среди вот этих вот проектов были такие, которые позволяли участникам покупать часть недвижимости. То есть, представляете, допустим, какой-то застройщик, вместо того, чтобы говорить: господа, вот вы можете купить на котловане не будущую квартиру, а несколько метров будущей квартиры. Ну, почему бы и нет? Заставить некого пассажира метро в рекламе купить квартиру за 3 миллиона сразу, которой еще нет, довольно сложно. Но каждый из пассажиров будет, наверное, глядя на этот постер, задумываться, а за что я, собственно, сегодня отдаю деньги? Там, построится ли эта квартира когда-нибудь? А вот таким способом гораздо проще найти вкладчиков, потому что каждый пассажир метро может сказать, залезть себе в карман и сказать: а, так, ну 50 тысяч рублей-то у меня есть. Я хотя бы там, да, смогу купить вот токен, отвечающий за там 3 метра в этой квартире. Вот. А потом стать инвестором, в общем-то, который получает дивиденды после уже сдачи проекта, да, сдачи дома в эксплуатацию. Идея была очень неплохая в ту пору, но почему-то я вот не знаю ни одного проекта, который сегодня работал бы на этой идее.
По такой схеме?
Она,
да?
Она вполне как бы реализуема, и мне кажется, что просто вот must have. Но мы почему-то вот занимаемся продажей каких-то неощутимых ценностей, да, которые в реальной жизни вряд ли действительно могут кому-либо пригодиться. А зачастую, да, вот на сегодняшний день.
Ну да, гифка за там полмиллиона долларов не анкета, которую продали. Без нее, наверное, можно прожить, я согласен. Как вы сами заметили, это же связано, ну, бум связан с тем, что сами криптоэнтузиасты эту тему подхватили и начали активно принимать участие в этой истории. То есть и подтянулись и художники, и там всевозможные артисты, которые начали свои работы предлагать купить. Появилась куча площадок а-ля там AliExpress, куда ты заходишь, и у тебя просто миллион этих артов, любой из которых ты можешь купить, и будешь единственным, самым главным владельцем этой картинки. Поэтому, наверное, с этим связан бум, потому что это ближе к поп-культуре, а вот квартиры и так далее, это все-таки вопрос к серьезному бизнесу, который, наверное, аккуратнее в эту сторону смотрит. Хотя вот про блокчейн сейчас мы будем говорить. Такое чувство, что эта технология уже, так сказать, освоена.
Я бы мог предположить, почему художникам и, в принципе, ну, артистам, как бы в широком понимании этого слова, интересно участвовать в этой всей NFT-шумихе и движухе. Если тебе интересно мое мнение.
Дмитрий, вам интересно его мнение?
Несомненно.
Ну, как вы сами сказали, до сих пор легально в юридическом поле NFT, блокчейн и вот эта вот вся история, они все еще не подкреплены и не закреплены. Может быть, тут есть художники и покупатели, соответственно, которые делают некий такой взгляд в будущее и сейчас покупают право владения на какой-то кусок арта, ожидая, что в будущем вот этот паспорт электронный, подтверждающий право владения, будет легализован, и тогда они официально станут владельцами. Но у них уже как бы будет куплено, получается. То есть они вот немножко меняют порядок действий.
Дмитрий, что скажете?
Вы знаете, сложно, наверное, сейчас понять, что же будет дальше со всем этим. Но мне определенно нравится то, что эта технология, эти платформы, которые сейчас развиваются, дают возможность авторам, живым авторам, продавать без посредников искусства свои произведения. Это здорово, потому что до этого довольно сложно было, так сказать, проводить какие-то выставки, какие-то галереи организовывать. Зачастую юный какой-то творец, он должен был позаботиться о том, чтобы стать каким-то протеже, да, там, или найти какого-то продюсера, который будет дальше, если ему понравится, развивать его, так сказать, галереи. А сейчас, получается, можно беспрепятственно, зайдя просто на некие ресурсы в интернете, уже публиковать свои работы. Единственное, что, конечно же, большинство из этих платформ для выпуска вот этих самых токенов, для создания собственной галереи, требует уже наличия определенного количества криптовалюты на вашем кошельке.
И, собственно, вы платите за размещение, получается?
Вы, по сути дела, платите за размещение, сами контролируете выпуск токенов, сами контролируете свою аудиторию, вы можете проводить аукционы, собственно, только на своей галерее. Это тоже очень хорошо. Но, на мой взгляд, вот эта необходимость иметь уже криптовалюту и невозможность расплатиться за NFT сегодня чем-то,
обычными
кроме
деньгами,
криптовалюты,
да?
Да, меня наталкивает на мысль, что вообще весь этот бум сегодня создан, знаете почему? Потому что пережили мы уже криптозиму. Мы уже пережили вот эти бумы, связанные с ICO, с ростом биткоина и других криптовалют. Уже получили определенные запрещения там, от различных контролирующих органов совершенно различных стран, что не позволяет, в общем-то, открыто переводить друг другу криптовалюту там, и покупать всякие порошки, значит, в Сальвадоре. Поэтому, скажем так, аудитория-то нужна определенная, да, которая владеет определенной массой криптовалют. Поэтому вот ее таким способом туда, в этот омут втягивают.
Вовлекают, да? Еще такой момент хотел спросить. Когда готовился к эпизоду и читал про NFT, нашел такую интересную штуку, то что пользователь, покупая токен, он приобретает некий сертификат на там, произведение, и вот само произведение, оно, ну, понятно, что оно никуда не перемещается, потому что оно цифровое, но оно находится на вечном хранилище IPFC, если я правильно произнес. А что за вечное хранилище? Что это такое?
Ну, это гипербола такая, да, значит, IPFS, да, скорее.
Да-да-да.
Значит, это некая, как ее называют, интерпланетарная система хранения данных, значит, которая позволяет обработать и хранить огромный объем данных, при этом все данные распределены по географически удаленным друг от друга узлам.
То есть
мы никогда не сможем найти, кто же конкретно в сети держит вот тот или иной блок данных. К этой системе подключилось большое количество узлов, большое количество энтузиастов. Эти узлы поддерживаются. Но сказать, что эта система вечна, довольно сложно, потому что, скажем так, это зависит от энтузиазма, да, тоже от так сказать, некого ожидания, да, что эта система будет востребована. И, конечно же, с каждым днем интерес к ней не увеличивается сейчас. То есть так же, как и с ростом обычной блокчейн-сетей, мы видим сейчас некий, скажем так, холодок. Да? Вот, то есть мы не видим сейчас бурного роста сетей, ни одной из известных. Да, есть какие-то там скам-монеты, которые вот раздуваются так или иначе, да, там пампятся, но мы не видим, чтобы все большее количество людей подключало новые ноды эфириума, новые ноды там, биткоина там, и так далее. Все это пока находится в тех же рамках, значит, как и
того
в прошлом
же сообщества,
году.
В общем, да. Из нас сидящих
того же сообщества.
В студии ни у меня, ни у Игоря нету, наверное, ни того, ни другого.
У меня точно нет, но хотя вопрос, с новыми нодами биткоина. Но это кажется логичным, потому что он как бы и планировался изначально таким, ну, как сказать, исчерпаемым. Ну, то есть, чем больше уже в сети есть биткоинов, тем как бы меньше их будет потом, скажем так, добываться, если переводить slow mining напрямую.
Тем тяжелее будет добыть новый.
А вот почему с эфириумом такое происходит и с аналогичными ему якобы бесконечными криптокоинами, вот это странно для меня. Люди перестают майнить его, что ли, или почему не подключаются новые ноды?
Если говорить конкретно про эфириум, то вы, наверное, слышали о том, что с некоторой периодичностью выходят так называемые хардфорки эфириума, и можно сказать, что это довольно существенное обновление, вот как вы, наверное, привыкли видеть обновления операционных систем там, на
Apple,
для крипты? Да, компьютерах там, или на Windows. Да, точно то же самое, значит, есть обновление операционной системы для криптовалюты, можно сказать, да, которая содержит в себе некоторые сюрпризы для участников сети. И вот, например, последний хардфорк, он некоторых очень сильно разочаровал. Кроме того, комиссии на, собственно, транзакции очень сильно возросли по сравнению там, с предыдущими годами. И сейчас мало кто отваживается заниматься переводом неких ценностей через эфир, то есть стараются пользоваться какими-то другими обходными путями, какими-то там своп-системами или прочими, да, надстройками, да, уже второго-третьего уровня над эфиром, биткоином и другими сетями. Возможно, поэтому. То есть это выросшие комиссии там и так далее.
Угу.
Кстати говоря, очень интересно нашла выход самая, наверное, известная биржа, криптовалютная биржа Binance, для того, чтобы, собственно, зайти вот в эту тему с NFT. Они просто взяли и сделали собственный, по сути дела, блокчейн, который представляет совершенно минимальную комиссию за транзакцию по сравнению с эфиром.
Угу.
Поэтому очень легко сейчас стало делать платформы именно на Binance, связанные с NFT. Если бы это все было построено на эфире, то на эфире бы мы платили огромные-огромные там и комиссии, и просто платили бы за выпуск токенов большие деньги.
Вот
на Binance сделать это проще и легче.
Мы все умрем.
Перейдем, наконец, к блокчейну. Я, наверное, озвучу такой тезис, а вы его опровергнете, либо, может быть, скорректируете. Насколько я понял, вот эта вся история, опять же, с NFT-токенами, она интересна еще и тем, что вот мы сравнивали с картинами. Купили мы, например, оригинал там Мона Лизы, но у нас его всегда могут украсть. Либо он может, допустим, там, не знаю, попасть во время цунами, испортиться, там, все что угодно с ним. Короче, это
или гема. Какой-нибудь посетитель там кислоту на него вылит.
Нужно прям вот чахнуть над золотом практически, как дракон. А здесь получается, что сама технология блокчейна, у нас нету такого, как вы вот уже сказали, одного хранилища, и получается, что между всеми участниками в той или иной степени распространена вот эта вся единая база, в котором и купленная нами картина существует. То есть не может вломиться Игорь Кривицкий ко мне в дом, вырвать у меня жесткий диск и сказать: «Ха, этот мем теперь мой». Я скажу: «Ха, Игорь Кривицкий, этот мем на десятках тысяч компьютеров, поди собери его».
Не сам мем на самом деле, а как бы подтверждение твоего права владения этим мемом.
Да, и при этом как бы картину могут подделать, ее могут там заменить, а здесь тоже не получится, потому что вот особенность блокчейна, она позволяет эту сеть децентрализовать, и по большому счету попытка украсть что-то, она просто теряет всякий смысл. Вот можно ли с этого тезиса начать обсуждать, что такое блокчейн, потому что слово до сих пор для многих непонятно. Если попытаться это как-то просто объяснить, то на самом деле все понятно.
Смотрите, здесь очень интересная ловушка скрывается.
Да, как так?
С одной стороны, вы абсолютно правы. Значит, действительно, и хранилище IPFS, и, собственно, блокчейн, практически любой, да, который сейчас на слуху, предоставляют нам очень интересную возможность. Информация о том, что мы в этой сети сделали, о любой транзакции, которую мы провели, хранится сразу на многих компьютерах и подтверждается верифицирующими узлами, которые находятся совершенно в разных руках, в разных, возможно, странах, да, территориально распределены там, и юридически, и так далее. Это очень здорово. Но когда мы говорим о праве владения закрепляется за неким аккаунтом в этой сети. А вот ключи от этого аккаунта, извините, они могут быть только в одном единственном экземпляре сохранены у самого владельца. Где-то записаны на бумажке и положены в сейф.
Угу.
Вот если их у него забрать, то он никогда свое право не восстановит.
Понятно. То есть здесь вот как раз-таки вот эта история про невзаимозаменяемый токен и обычный токен, если мы говорим про крипту, там про тот же и биткоин. Окей. Ну, то есть блокчейн, если прям совсем еще упростить, это вот как в сельском магазине. Я там покупаю водку в долг у продавщицы бабы Нюры. Она это записывает в тетрадь. И если я не хочу отдавать долг, я, значит, пробрался ночью, сжег тетрадь и такой: ха, я ничего не должен. А здесь, получается, таких тетрадей у всех жителей не только моего села, но и всех остальных сел в России с записью моего долга. Приблизительно так. Еще и каждый может залезть и посмотреть.
Да, хорошо должникам. А вот тем, кто уже чем-то владеет, им плохо, потому что они спят на этом сейфе, значит, денно и ночно, охраняя свой аккаунт.
Я правильно понимаю, что NFT, биткоин и вообще, в принципе, все, что построено на технологии блокчейн, оно защищено от проникновения извне, Ну, то есть я не могу взломать там компьютер какой-нибудь, например, и что-то оттуда украсть. Ага. Но если я украду именно сам аккаунт или там пароль от него, то есть если я ворвусь к Артему и украду жесткий диск, а там вместо мема будут пароли от его аккаунта, то, войдя в этот аккаунт, я смогу воротить, что хочу, и никто не сможет меня остановить, просто зафиксирует всю мою деятельность. То есть все остальные компьютеры будут знать, что да, вот с аккаунта Артема Буфтяка были произведены вот такие-то операции.
А да,
то, что это
да.
был не Артем, а
для
я...
Них, для них
не
вы окажетесь Артемом. Да, совершенно верно. Для них вы будете Артемом, и ничто вас, собственно, не остановит.
Но это ты, Игорь, сказал именно про доступ к моим каким-то ресурсам, да, пусть это крипта или тот же токен. Угу. А я имею в виду, почему технология-то стала такой популярной.
Как раз потому, что она защищена от внешнего взлома.
Потому что ты не можешь подделать, условно говоря. Да. То есть здесь вот я когда читал, огромное количество компаний, и, собственно, к этому-то мы и переходим, используют эту технологию, они на нее накинулись. Вот, допустим, сейчас я приведу смешной пример, а потом начнем о серьезном говорить. Например, акции производителя напитков Long Island Iced Tea выросли почти на 180% после того, как они сменили название на Long Blockchain Corp. То же самое случилось с британской компанией Online PLC. Она стала Online Blockchain PLC и подорожала в 5 раз. Вот, это о, так сказать, святом духе блокчейна, который, значит, прибыль увеличивает. А если говорить серьезно, тут же вот в самом названии блок и чейн, то есть цепочка блоков. И вот в каждом блоке все эти транзакции. То есть если раньше тяжело было зафиксировать, что я там что-то купил у тебя или еще что-то, то здесь получается из-за вот этой децентрализации я не могу просто взять и всех обмануть, потому что не получится все и везде поменять. Поэтому система безопасна, поэтому ее банки так используют и вообще все в целом.
Все бабы Нюры всех сельских магазинов записывают, что ты купил где-то там.
Синхронно, абсолютно,
да. Да, совершенно верно, вы правы. Значит, блокчейн призван, ну, в своем, так сказать, идеальном, в своей идеальной реализации создать некую доверенную среду, некую одноранговую сеть, в которой все участники равны, и все участники могут взаимодействовать без посредников, то есть, там, условно говоря, без ростовщиков, без там, банков, которые берут комиссию там, и так далее.
Цифровой коммунизм практически. О. Мне нравится.
В случае, да.
Цифровой коммунизм, да.
Я бы сказал, вот, цифровая анархия на самом деле. Если бы полное равенство всех участников без...
Вот именно этот термин, да, вот именно вот эта тенденция, она вызвала пристальное внимание регуляторов, пристальное внимание правительств всех стран. И сейчас уже, вот вы говорите, что там я безнаказанно смогу, воспользовавшись чужим аккаунтом, что-то куда-то переводить. Я думаю, что в ближайшее время этой возможности вы не сможете воспользоваться, потому что уже задумались, значит, разные контролирующие органы о том, чтобы отслеживать, то есть на постоянной основе смотреть, какие происходят транзакции, делать какие-то выводы о том, какие контрагенты в этом участвуют, по цепочке отслеживать, кто кому что перевел там и какой налог он должен за это заплатить. И, соответственно, уже есть возможность, точнее, будет возможность в ближайшее время сопоставить по какому-то характеру ваших действий, вы ли это или не вы оперируете этим аккаунтом.
Даже так?
Я думаю, что не за горами такая система, тем более, что на нее уже заказ у нас на государственной платформе наша уже есть.
Опаньки.
А вычислительных мощностей-то хватит им? То есть одно дело одну базу данных, например, прошерстить, а другое дело там сотни тысяч маленьких баз данных проверить на их соответствие между друг другом. То есть там же какая история, что каждая следующая транзакция включает все предыдущие. То есть, условно, новая итерация хранит в себе все, что было до этого.
Вся история операции.
Да. И все участники сети, они должны, ну, как бы это изменение подтвердить, потому что они все должны быть точными копиями друг друга. Поэтому безопасность. И вот я как-то, ну, у меня-то знаний нет в технической области, но я как представлю, что какой-то наш орган захочет проверить какую-то транзакцию, ему правда придется проверять всех участников вот этой цепочки блокчейна? Или это как-то хитро делается?
Нет, нет, будет достаточно там одного или там еще добавить к нему второго для просто подтверждения, потому что действительно они являются полными копиями друг друга. Смысла залезать на каждый узел нет. Угу. И в публичном блокчейне можно совершенно открыто просматривать все транзакции всех участников сети.
Но тогда у меня тут другой вопрос в продолжение вопроса Артема. Получается, что на каждом устройстве будет храниться история операции не только этого устройства, а абсолютно всех участников этой блокчейн-сети. Это же какие-то невероятные объемы информации.
Не просто будет, она сейчас уже хранится. То есть в этом как раз и возникает здесь сложность разворачивания собственного полного узла той или иной криптовалюты, там, биткоина или эфириум. Потому что, вот, например, полный узел сейчас эфириум, он занимает в районе терабайта.
О-о-о-о.
А время синхронизации вот всей этой базы связанной может занимать несколько суток. То есть если вы решите запустить новый узел полный, значит, вам придется там больше суток ждать, пока эта нода синхронизируется и начнет участвовать в реальном процессе подтверждения транзакций.
Вот оно что.
То есть это в основном железная проблема, а не софтовая получается?
Железная проблема, проблема, скажем так, ширины канала, да, вашей связи с интернетом там и так далее.
Да, если у меня модем по сим-карте, будет тяжело, конечно, это все обновить. Тогда понятно, почему участники, так сказать, не стремятся стать частью этой всей системы, выделить терабайт, так еще и поддерживать какую-то стабильную связь на хорошем уровне, с хорошей скоростью. Ну да, энтузиасты, наверное, конечны в этом плане. С одной стороны, у нас вот эта прекрасная безопасность технологии, которая, ну, дает прозрачность объективную. Но с другой стороны, если мы вернемся вот к началу этого бума и ICO, о котором вы тоже сегодня сказали, есть такой интересный пример, когда, значит, провернули следующую махинацию. Был проект строительства металлоперерабатывающего завода. И, значит, была организована покупка токенов, которые вот были обеспечены этой будущей продукцией завода. То есть здесь как раз-таки понятно про выгоду. Купили токен, там в будущем получим какие-то свои плюсы. Там получим прибыль от продажи завода, там с точки зрения дивидендов, еще что-то. Но, что интересно, вот это обеспечение само юридическое, оно оформлялось на покупку акций офшорной компании, которая была создана специально для этого проекта. И единственный актив ее был, это вот доля в офшорной компании. То есть получалось, что блокчейн-то надежен, все окей, продажа, там, реализация ICO-компании, она пройдет прекрасно, никаких махинаций, все будет, ну, правда, здорово. Но связь как бы технологии и юридического поля, вот на нее многие не обратили внимания. То есть никто не проверил, а что за компания, а как она относится к этому заводу, какая связь между компанией, которая организовывает ICO, то есть продажу этих токенов, и будущего завода, который будет производить продукцию. И получилось, что вот если мы откатываемся в обычный мир там финансов и инвестиций, ну, это дело шито белыми нитками, так сказать. То есть все сразу понятно, что это как бы махинация. Но так как эта вся история перешла вот в цифровую среду, и технология была настолько, да и остается настолько надежной, то тут, скажем так, бэкдор с другой стороны оказался, с какой не ждали.
Да, да. Вы знаете, поэтому, наверное, сейчас, когда уже не только энтузиасты, не только новички, но и, скажем так, технические специалисты различных государственных корпораций, вообще крупных корпораций, крупного бизнеса в России разобрались, что же такое блокчейн, то блокчейн может быть публичным, может быть приватным, может быть корпоративным блокчейном. Вот уже появились такие проекты, и некоторые из них вошли уже в промышленную эксплуатацию, которые используют не публичный блокчейн, как эфириум там, или биткоин, а основаны на неком типе корпоративного блокчейна, где каждый участник полностью идентифицирован, то есть каждая компания идентифицирована, действительно проверено, что это именно она участвует в сети. Каждая компания приобретает некую свою особую роль. Какой-то компании разрешено такие-то транзакции отправлять, другой компании другие. Это все на основе некой конфигурации, неких смарт-контрактов в сети заложено достаточно жестко. И вот такой корпоративный блокчейн сейчас в ходу, можно сказать, в России, да, то есть он уже себя зарекомендовал и в логистике, и в транспорте, и в финтехе, да, собственно, где только его нет. Вот, наверное, наиболее удачный сейчас пример – это факторинг на базе блокчейна, в который включились уже большое количество российских банков и множество фирм, поставщиков совершенно различной продукции. Им блокчейн помогает именно быстро проводить взаиморасчеты по поставкам продукции.
Давайте слушателям, кто не знает, объясним, что такое факторинг.
Значит, факторинг, если совсем просто, это взаиморасчеты между большим количеством поставщиков и каким-то количеством там, ритейлеров, например. Да? То есть вот можем представить себе какую-нибудь пятерочку, в которой на полках мы видим товары совершенно различных производителей. И видим магнит, например, да, в котором тоже на полках мы видим продукцию тех же производителей. И вот с одной стороны две вот эти вот сети, А с другой стороны, все эти поставщики. И сегодня существуют системы, которые их объединяют в одну сеть, где они быстро друг с другом рассчитываются по поставкам и планируют поставки.
Ага. Слушайте, прекрасно. Вот теперь мне понятно, почему такой восторг там у бизнес-сообщества это вызывало, и почему все говорили о том, что затраты на вот эту всю историю, связанную с организацией там, коммуникации, учетом и бумажным делопроизводством, сократятся. То есть, если раньше это там целый отдел, который каждый был там, отвечал за какую-то группу поставщиков, а у поставщиков отвечал за группу риэлторов, точнее, за группу ритейл там сетей, если уж мы взяли такой пример, то сейчас это получается одна система, как вы сказали, и это будет сильно упрощать, как это модно говорить, косты. То есть трудозатраты и стоимость для вот учета всех вот этих огромного количества операций между разными участниками рынка.
Да, да, совершенно верно.
Понятно. А то просто, я тоже читал, там, здесь 20 миллионов сэкономили, тут триллионы приблизительно рынок ждет экономии из-за использования технологии блокчейна. Тогда стало понятно. Кстати, про российские компании, вот вы сказали, я читал, что как минимум точно уже технологии блокчейн активно используют там, например, Альфа-банк, если про банки говорить, S7 Airlines, они вообще используют блокчейн для продажи билетов. И, как вот вы сказали, Пятерочка, это X5 Retail Group, туда же Мегафон, МТС, МВД, Эльдорадо, Райффайзенбанк, то есть это те компании, которые зашли и вот очень-очень активно уже эту технологию осваивают и масштабируют. Помимо этого, там туда тоже и Газпромбанк зашел и так далее. Тут просто вот интересно, что еще какие-то, ну, с точки зрения технологии очевидные вещи, но вот я бы никогда не догадался, что можно так это использовать. Например, люксовые бренды используют технологию блокчейн, потому что она дает возможность там клиенту, стоимость покупки какого-то, какой-то вещи очень дорогая, проследить путь чуть ли не от дизайна, то есть от ателье, от момента, когда эту вещь только проектировали, до вручения курьером ему в руки. То есть он может посмотреть вот эту всю цепочку, и она будет подтверждением уникальности этого продукта. То
трекинг,
есть здесь
по
уже,
сути.
Ну, по большому счету, да. То есть здесь попытка продать фальшивый люксовый бренд, она просто ну, несостоятельна. Как бы в такой системе ты уже не сможешь никак в нее влезть и что-то заменить.
Совершенно верно. Это очень перспективное направление тоже. И вот эта цепочка поставок, или supply chain по-английски, это один из таких традиционных уже для блокчейна кейсов. Угу. Используется и за границей, и в России несколькими организациями. Первым в России стала молочная компания, молочное производство «Галактика» в Ленинградской области, которая стала маркировать вот на каждом производственном этапе маркировать упаковку с вот, молочной своей продукцией. Угу. Это произошло еще в 2017, что ли, году, ого, если мне память не изменяет. То есть это самое первое, наверное, применение блокчейна вот корпоративного в производстве, да, среди корпораций.
И экономический эффект от этого внедрения уже там посчитан условно?
А, вот вы затрагиваете очень тонкий момент такой, струнку такую, значит, туго натянутую. Значит, почему? Потому что у нас же как в России? Мы любим быстрые прибыли, да?
Это да. Значит,
вот можно сказать, что экономический эффект от блокчейна, он кумулятивный и он отложенный.
Угу.
То есть вот если посмотреть сейчас исследования там, вот таких аналитических компаний там, из большой там, четверки, да, значит, все практически они, ну, повторяют друг друга и утверждают, что да, несмотря на то, что крупнейшие мировые компании начали внедрение блокчейна уже там, ну, в 2018-2019 году начали, да, кто-то уже добился внедрения в промышленную эксплуатацию там, вот в 2020 году. Экономический эффект от этих внедрений будет очевиден для владельцев этих компаний только году, наверное, в 2025, а то и позже.
Угу. Нет, ну это все равно, это там не 100 лет. Плюс это же новая технология. Тут вот я тоже, да, удивился, что настолько много огромных... Ну, ладно, для крупных игроков они, наверное, посмелее, и у них с планированием как раз-таки нормально, что через 5 лет окупаться начнется, это ок. Ну, просто...
Окупация начнется?
Окупаться.
А, окей.
Да-да-да, Игорь, это ты свои вот эти вот штучки тут прекрати.
Эх.
Вот, но на самом деле энтузиазм на рынке был огромный. И вот до разговора с вами не совсем было понятно, что всем так этот блокчейн-то клином, свет сошелся на нем. Тогда понятно. К слову, вот вы привели в пример российскую компанию. Можно тоже привести в пример гиганта американского, Walmart. Там их владельцы, семья, кажется, они входят в топ самых-самых богатых людей в мире, они, например, как я понял, поставили условия поставщикам. То есть сами они решили...
Не рисковать?
Ну, не то, что не рисковать, а посмотреть, наверное, к чему приведет этот эксперимент. И вот у них были поставщики, которые поставляли свежие продукты, например, овощи, там, листья, салаты и так далее. И вот они обязали поставщиков вносить в базу данные о своей продукции, то есть чтобы отслеживать свежесть. То есть эта технология тоже там не получится переклеить, как у нас любили в ритейловых магазинах. Там берем пачку молока, отклеили наклеечку с датой производства, или затерли, или перебили, и вот это уже свежайший продукт.
Слушай, но это работает,
не получится.
Это работает только с продуктами, которые в какой-то упаковке. То есть я не знаю, как ты в блокчейн качан капусты засунешь, например.
Как ящик. Ящик маркируешь, и все. И дальше какие-нибудь... Как царская печать называлась? Сычужная или как она называлась? Сургучная, да.
Да.
Поставил, и все. Печать не тронута. Блокчейн есть. Привет, все свежее.
Тогда логично.
Вот вы сейчас скрыли еще одну проблему блокчейна, которая... наверное, на сегодняшний день является вот таким барьером для бизнеса, который, да, хочет использовать эту технологию. Вопрос в том, что есть вот человеческий фактор в любом случае. Да, когда мы говорим про то, что блокчейн обеспечивает нам доверенную среду, и каждое действие каждого пользователя в блокчейне верифицировано, и невозможно его задним числом изменить, мы же понимаем, что это действие в такой сети должен выполнить какой-то, ну, либо робот, либо, не знаю, программа, да, то есть вот заранее детерминированный какой-то алгоритм, который действует вот точно так, как предусмотрено смарт-контрактом, да, то есть вот программой, которая включает все эти триггеры там по поставке, по расчету за поставку, по там, ну, каким-то выписыванию там каких-то документов там и так далее. То есть все должно быть в точности так, как ожидает этот смарт-контракт. И если бы на площадках, где происходит упаковка продукции, там, или, например, разгрузка, да, ее там, размещение уже на полках в магазине, действовали бы роботы, то да, несомненно, блокчейн здесь бы был идеальной просто системой.
А тут опять человеческий фактор?
Здесь опять человеческий фактор, да. То есть человек, грузчик понес ящик в другое, значит, в другое здание, например, и вот вся эта цепочка у нас рассыпалась, потому что смарт-контракт это не учитывал.
Слушайте, интересно. То есть, действительно, так если подумать, мы все пометили, все записали, все прекрасно, но при этом действительно там на складе перепутали палеты местами, и вся эта стройная, прекрасная, изящная конструкция...
Но в бухгалтерии все перепутали.
Да, в бухгалтерии все перепутали, и лупа получил за попу. Вот, а с блокчейном все прекрасно. Что ж, ну, наверное, мы все вопросы, не знаю, Игорь, я все спросил, мне стало все понятно, это
чудесно.
Если бы
ты имел возможность приобрести NFT на какой-то digital art, какой бы это был digital art?
Господи.
На что бы ты купил цифровые права?
На какой-нибудь старый мем, знаешь, из плюс 100-500. Типа, ну что, народ, погнали?
Понятно.
Ну вот да. Не знаю, на самом деле.
Я бы купил себе ту неудачную фотографию Бейонсе, которую пытаются удалить из интернета несколько лет.
Это очень интересное вложение. По крайней мере, для меня вся эта история с NFT все еще выглядит как такая гиковская, очень странная тусовочная штука, вот, как, допустим, тебе 40 лет, а ты собираешь лего, и потом приходишь показывать фотографии своего дворца и замка, и продаешь инструкцию, как собрать такой же. Но вот для бизнеса, мне кажется, после этого разговора мне очень очевидно стало, почему так перспективна эта технология, почему такой ажиотаж. Дмитрий, а можете посоветовать, может быть, что-то нашим слушателям? Ну, нет, нашим слушателям, которые, возможно, хотели бы как-то, ну, не знаю, связать свою жизнь с этими технологиями, на что обратить внимание, куда, может быть, пойти учиться, что изучить, как, так сказать, успеть на этот поезд, так как я понимаю, он все равно перспективен.
Вы знаете, действительно, скажем так, я не смогу, наверное, быть консультантом по инвестициям, да, да не у самого, как у разработчика, никаких ни биткоинов, ни эфиров никогда не было и нет, поэтому не смогу сказать даже, так сказать, что из них лучше в инвестиционном плане. А вот насчет учиться, да, конечно, сейчас проходят очень интересные курсы, как семестровые, так и факультативные в университете Иннополис. Вот буквально на днях запущен новый курс, в котором я также, как, так сказать, эксперт в этой сфере, веду несколько лекций, так что милости просим, вот в Иннополисе можно получить повышение квалификации, очень хорошее образование по всем, наверное, прорывным технологиям, в том числе и по блокчейну.
Хорошо, спасибо за совет и спасибо за очень интересный диалог и за такое подробное и доступное объяснение этих сложных слов.
Плюсую.
Стало очень понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Напоминаю, с нами был Дмитрий Плахов, независимый эксперт и основатель сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо вам. Всем успехов.
Всего доброго. Услышимся через неделю. Это был подкаст МВУ.
Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс.Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.